Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня у нас в гостях в этом часе светлого вечера протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в деревне Макарово. Добрый вечер, отец Вячеслав.
Добрый вечер.
Мы сегодня решили поговорить о том, а есть ли вообще какие-то ориентиры для человека, который пытается понять, правильно ли он идет ко Христу. Мы все хотим не умереть, а именно уснуть. Мы хотим вечной жизни. Мы к этому призваны, мы к этому стремимся. Но как-то так мы догадываемся, что к этой цели придут не все. Хотя очень хотелось бы, конечно, чтобы были все. Как понять, ты вот на правильном пути или не на правильном, и что делать, чтобы этот путь скорректировать каким-то образом, и как в этом смысле должен себя вообще вести христианин, и есть ли какие-то каноны, по которым можно себя проверить, ну, не знаю, какие-то тесты, которые можно выполнить, пройти, какие-то квесты, которые подскажут, что правильно, а что не так. Вот, вот такая у нас сегодня тема, и, конечно, она бесконечная и бездонная, но, отец Вячеслав, а вы с чего бы посоветовали начать? Может быть, вообще есть какой-то вопрос, который стоит человеку задавать себе периодически в жизни для того, чтобы проверять, а все ли я делаю правильно?
Ну, я с вами полностью согласен. Тема эта бездонная и широкая. Потому что, ну, бывают вопросы, которые очень глубокие, но они как-то очень сфокусированы, да? Но то, о чем мы сейчас будем говорить, наверное, ну, правда, имеет очень много возможностей этого разговора продолжить. Да? Это, в общем, наверное, сразу об этом надо сказать. И, отвечая на ваш вопрос, да, с чего, может быть, здесь стоило бы начать, мне кажется, всегда, ну, по крайней мере, во многих случаях, вещах для нас важно, ну, как-то вообще определить, а правильно мы понимаем какие-то вот основные вещи, да, если мы говорим о следование за Христом, если мы говорим о духовной жизни, если мы говорим о спасении, да, то, в общем-то, мне кажется, важно понять, а что стоит за этими словами, потому что, с одной стороны, здесь есть некая такая, ну, что ли, ну, какая-то ловушка, потому что мы произносим все эти слова, которые нам знакомы, ну, если мы уже как-то, в общем, уже этой жизнью живем церковной, да, но не всегда, если нас остановить и поставить нас перед этим вопросом, мы сможем как-то, так сказать, внятно и, главное, ясно даже для самого себя определить, а что это такое? Вот спасение, допустим, да? Ведь это очень важное слово, потому что христианство – это именно весть о спасении, радостная весть о спасении. Спасение – это, ну, вот, когда мы говорим, что нам нужно спастись, да, если наш дом горит,
тогда понятно, что
то
делать.
Мы будем же желать спасения, а не то, чтобы, например, купить новую мебель в этот дом, или избавиться от тараканов, или с соседями как-то, так сказать, замириться, а лучше вообще их куда-то отселить. То есть, ну, в общем, можно этот дом, ну, как-то, вот, сказать, что-то в нем менять к лучшему, да, а можно понимать, что вот он, собственно, горит, да, и тут надо как-то совсем другими вещами заниматься. И это очень важная такая интуиция, да. Может быть, мы к ней еще вернемся, да. Христос приходит, так сказать, приходит именно с этой вестью, да. И это вообще одна из важных таких и, может быть, фундаментальных откровений о мире, в котором мы живем. Этот мир не просто, но несовершенен. Да, это как-то очевидно, наверное, каждому человеку, кто пытается себя в этом мире осознать. Библия говорит о том, что этот мир лежит во зле, он погибает. Да? И это вот, так сказать, это некая такая категория бытия этого мира. И, опять же, если мы смотрите просто, ну, задумайся, спасение, вот по-гречески это слово «сотир» означает очень важную мысль. Оно буквально означает восстановление целостности. То есть гибель состоит как раз не совсем в том, о чем мы понимаем, в неких нравственных, так сказать, ужасах, там, ну и там не только нравственных, ну, понятно, что есть болезни, и, так сказать, и все. А вот есть какая-то порча, такая онтологическая в этом мире. И Священное Писание это воспринимает именно вот как некую такую нецелостность. Человек погибает, потому что он нецелостен. Спасение стоит восстановление этой целостности и в какое-то достижение полноты своего бытия. И вот если вот в такой антропологической, что ли, ну, на таком антропологическом языке пытаться дальше разговаривать, то нужно сказать, что такое вообще человек, да? Вот Библия об этом говорит, ну, по-разному, да? Воплощенный дух, одухотворённая плоть. Но есть еще вот апостол Павел, замечательное, так сказать, описание человека, такой дух, душа и тело. Дух, душа и тело. И полнота человека состоит вот именно вот тогда, когда все эти начала человеческой жизни во всей полноте присутствуют. А порча, погибель человека как раз и началась с того, когда человек, оторвавшись от Бога, от своего Творца, произошло то, что его духовное начало, утратив этот источник своего бытия, оно, не стало занимать то, ну, важное, да, значение, которое должно было бы в его жизни. И как бы человек, ну, что ли, перевернулся с ног на голову, да? Дух должен был главенствовать над душой, душа над телом, и все это должно устремляться к Творцу. Но так произошел этот разрыв, то получилось все наоборот, да? Уже низшее в человеке главенствует над тем, что должно быть выше. И вот это, этот разрыв, эта порча делает человека таким, ну, как бы нецелостным. И спасение стоит в восстановлении этой целостности, восстановлении этой иерархии, соподчинения, да? То есть спасение человека состоит в том, что человек возвращается к Богу. Вот. Ну, это мы просто обрисовали некую такую, как бы, систему координат. Тут можно еще много о чем говорить.
Но... А вот смотрите, есть слово, которое часто возникает в разговоре о духовной жизни, в частности, в контексте христианства, слово «исцеление». Вот слово очень такое, на самом деле, многослойное. Насколько мы будем правы, если даже мысленно для себя... Вот вместо слова «спасение» подставим слово «исцеление». Здесь и корень целение, целительство, и какая-то целостность и цель.
Вы будете абсолютно правы. Это именно это и есть. Спасение, исцеление – это не просто похожие слова. Это вот, ну, это то, что называется синонимы. Это одно и то же, да? Вот. И в каком смысле спаситель – это целитель. Вот, но мы это воспринимаем как целитель, ну, в смысле, вот, сказать, что у нас там что-то болит, а теперь перестанет болеть. Вот, в этом тоже, конечно. Но на самом деле, конечно же, спаситель, как вот такой целитель, вот именно в том смысле, что он восстанавливает эту целостность человека. В человеке утрачена эта целостность. Человек должен исполниться как человек, то есть исполниться не в смысле, сказать, достичь чего-то, да, а наполниться, да, слово «исполнение» тоже в таком, ну, церковно-славянском языке, да, исполнить – это значит, сказать, наполнить, да, достичь какой-то полноты. И в этом смысле вы совершенно правы, конечно, это именно, сказать, это и есть.
Но вот это слова об исцелении, о достижении целостности очень легко воспринять как такую красивую философскую категорию. Вот некое представление о целостности личности. А на практике как нам в себе ощутить, что вот то, что я сейчас чувствую, это, наверное, свидетельство вот некой нецелостности, неполноценности во мне. Вот, вот этот признак, он, наверное, об этом мне говорит. И наоборот, как считать то, что вот сейчас я двигаюсь скорее к целостности, чтобы это не оставалось отвлеченной категорией, а было таким практическим моментом.
Ну, смотрите, то, что, о чем вы говорите, это вообще, правда, очень важная вещь. С этого все начинается. То есть, если человек этого не чувствует, если он не чувствует проблемы в себе самом, да, то, в общем-то, трудно о нем говорить как о христианине. И вообще не очень понятно, зачем ему становиться христианином. То же самое, как если человек, он, например, ощущает себя здоровым, зачем ему идти к врачу, да? Зачем переступать порог больницы. Вот. Это правда, вот это, собственно, начало. Это некое такое ощущение, да? Вот ощущение того, что в тебе есть некая неполнота, что в тебе есть что-то, что ты сам себе восполнить не можешь. Ты ведь очень многое можешь, собственно, достичь своими усилиями, там, да? Вот. А что-то невозможно. Когда человек понимает, что вот что-то невозможно, но оно для него желанно, да, вот это и есть вот та установка, я бы так сказал, с которой начинается спасение, без которой мы, в общем-то, наверное, не вправе говорить о христианском пути. Когда мы говорим о каких-то ориентирах, вот то, о чем, значит, вы спросили в самом начале, конечно же, для нас очевидно, об этом много, и святые отцы говорят, это вещь, в общем-то, лежащая на поверхности, что такими ориентирами являются заповеди Божии, да? Вот, это слова Божии, сказать, которые как-то нас вот в этом жизненном мире, так сказать, вот нас ориентируют, да? Вот есть заповедь, вот, как подобно неким вехам на, может быть, тропе, которая восходит к гору, когда говорят, вот если ты вот между этими вехами находишься, значит, ты не сбился с тропы. Если ты как-то уже ушел за границу, ты можешь потеряться, можешь и голову сломать. Мы обычно заповеди воспринимаем как некие такие вот, ну, конкретные повеления, да, что нам делать или чего нам не делать. И таких заповедей много, и они очень важны. Но мне кажется, не менее, а, может быть, более важны все-таки немножко другие заповеди, которые, как мне представляется, Евангелие занимает все-таки центральное место и фундаментальное место. И они-то как раз нас и ориентируют вот на этом пути спасения. И, в общем-то, особенно когда мы говорим вот о начале этого пути. Да? Вот, например, заповеди блаженства. Мы прекрасно понимаем, насколько они важны. И они важны нам не только потому, что, в общем-то, это как бы некий такой церковный или христианский, евангельский ответ на, может быть, самый главный вопрос человека, да, как мне быть счастливым, что сделает меня по-настоящему счастливым, что человек хочет, любой человек. Ну, наверное, счастье, да, мы его понимаем по-разному, сказать, ну вот это такое фундаментальное устремление человека, да, и его несчастье, его горе – во многом связано с тем, что он этого счастья не достигает, или его утрачивает, или он оказывается иллюзорным, неважно. И вот, оказывается, и Христос тоже про это говорит, потому что блаженны, то есть счастливы, так можно перевести это слово? Ну, оно будет не совсем точно, макариус по-гречески все-таки не совсем то, что счастье. Но в каком-то смысле, я думаю, что мы можем вот это так прочитать. Но здесь не только это, даже не столько это. Потому что здесь как раз Господь и нам и говорит о том, без чего не только не достичь блаженства, а мы просто даже еще и не встали на путь спасения. Блаженны нищие духом. Очень интересно, если вы посмотрите на эти заповеди, они как бы делятся на несколько частей. Первые четыре заповеди, они как раз говорят, так сказать, не столько о том, что мы должны делать, чтобы что-то, а что мы должны из себя представлять, да? Что должно быть в нашей душе, в нашем сердце, в нашем таком внутреннем устроении для того, чтобы встать на этот путь. Потому что если этого нету, то, в общем-то,
бесполезно что-либо делать.
Бесполезно что-либо делать. Блаженны нищие духом, да? Ведь о чем это? Ведь это на самом деле вот то, о чем вы говорите, да? То есть нищий духом – это тот, кто? Это тот, кто этого духа не имеет. Он так себя осознает. Это удивительная такая установка, потому что, в общем-то, для человека это трудно. Вдруг сказать, что, ну, как-то вот, ну, да, то, что у него нет денег или нет здоровья, или нет какого-то там личного благополучия, ну, в общем-то, это несложно в себе увидеть. А то, что тебе нету духа, в том, что тебе, ну, нету то, чего, что тебе делает, в общем-то, человеком, да, что ты именно в этом несовершенен, это очень трудно в себе заметить. Вот, заметив, принять. Но нищий – это как раз тот, кто понимает, что у него этого нет. И вот смотрите, кто такой вообще нищий, да? Это же не тот, кто просто не имеет. Это тот, кто понимает, что если он не получит этого, он просто умрет. И он начинает просить. Он не может это заработать. Тогда он был бы не нищий, да? Он не может пойти и, там, и купить то, чего у него нет, или там еще что-то. Он может только просить. Это трудно просить. Но ему без этого не выжить. Человек, вот эта фундаментальная и первичная установка на пути спасения, это ощущение вот этой своей духовной несостоятельности, да, неспособности. Но что же это делать? И вот тогда, собственно, начинается: «Господи, помоги, у меня этого нету, только ты можешь мне это дать, но я этого очень хочу». Вот что важно. Не просто потому, что, так сказать, мне нужно там вот это, ну, еще и неплохо, если бы, так сказать, ну, и духовно я как-то так немножко тоже тут, так сказать, подрос. Нет, потому что нищий, когда просит хлеба, он не думает ни о, не знаю, там, польском гарнитуре или даже там о кружке пива. Потому что, ну, прекрасно, если это есть, но ему нужен хлеб, потому что, так сказать, иначе просто и не гарнитур будет не нужен, и пиво, так сказать, не пригодится. А дальше смотрите, да, блаженны нищие духом, блаженны, я, может быть, не буду, так сказать, там совсем в порядке, но они так плачущие, да, это тоже, на самом деле, не просто про то, что мы должны делать, да, вот хорошо плакать, потому что, значит, это тебя сделает счастливым. Это некое состояние сердца. Почему? Собственно, он плачет. Опять-таки, потому что он плачет о себе, вот об этом своем несовершенстве, потому что собой недоволен. Если ты собой доволен, ну, на спасение еще не началось. Ты сегодня собой недоволен тем, каким ты был вчера, и ты хочешь стать другим, ты плачешь вот об этом, да? И это именно некая внутренняя установка, да? Блаженны кроткие. Это тоже, на самом деле, про это же, потому что кроткий – это человек, который не хочет ничего подогрести под себя, ни за что ухватиться, ничего подмять под себя. Вот как человек, который идет в гору, ну, наверное, может быть, ему хотелось бы, так сказать, с собой туда, в гору, унести свой рояль и там, или еще что-нибудь, или по дороге на что-нибудь глаз упал. А почему? Но ему это не надо, потому что вот ему надо туда дойти, поэтому он на это не обращает внимания. Он и с собой-то берет минимум, только чтобы вот туда до вершин, до этой, так сказать, доползти, какие-нибудь галеты там, я не знаю, флягу с водой и так далее. Вот он кроткий, ему ничего земного не нужно, потому что, так сказать, ему вот туда надо. И блаженная следующая, последняя заповедь, она тоже про это же, алчущие, жаждущие правду, да? Опять это состояние этого голода. Оказывается, если ты ничего не алчишь и не жаждешь, то ты не христианин. И когда мы говорим о ориентирах, мы говорим, что с этого все начинается. Но согласитесь со мной, этим все и заканчивается. И это на протяжении всей жизни. Как только человек становится, перестает все ощущать нищим, плачущим, вдруг начинает, как бы считать, что кротость это, в общем-то, как-то, в общем, да, мы это уже прошли, это уже не для нас, вот, и перестает алкать и жаждать, становится удовлетворенным, ну, как бы, в духовной жизни она же нас делает как-то все более и более вроде бы богатыми на этом пути. Все, катастрофа, заблудились.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в деревне Макарова, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А вторая половина заповеди блаженств?
А вторая половина, их три на самом деле части, по-моему. А вторая – это как раз то, что мы на этом пути блаженству, то есть Царство Небесное, должны делать. Первое, как мы с вами сказали, это то, что должно, какое у нас должно быть внутри устроение, а второе – то, что мы должны делать, да? Блаженны милостивые. Это, понятно, тоже как бы исходит из нашего состояния сердца, да? Есть такое понятие замечательное у святых отцов – сердце милующее. Преподобный Исаак Сирин, есть, ну, потрясающий отрывок, где он про это говорит, что такое сердце милующее. Оно вот всех милует. Он даже там говорит, что всех, даже там и дьяволы милуют, да? Вот. Но он был такой дерзновенный святой, мог такие вещи говорить. Но мы понимаем, о чем идет речь. То есть оказывается, что это тоже вот некий ориентир. Если ты на этом пути идешь, а твое сердце не меняется, да, не меняется в эту сторону, да, если оно не становится как бы более милующим, да, сначала ты милуешь, там, условно говоря, своего ребенка. Ну, как его не милуешь? Ты же не изверг, да? Потом, может быть, не только своего ребенка, а, может быть, кого-то еще, да? А потом, может быть, и соседского. Или еще, не знаю, а потом, может быть, даже того, кто нацепил тебе на ногу. А если не на ногу? А если не тебе, а твоему ребенку? Как это трудно, Да,
да, это очень трудно.
Это невозможно. Это невозможно. Потому что это человеку, ну, противоестественно, да? Если это происходит исключительно только Духом Святым, да? Это и есть, вот, собственно, критерий, да, пути спасения. Не то, что ты просто, вот, сказать, да, как Господь говорит, но если вы милуете тех, кто и вас милует, ну, в чем, то благодать вам. А если вы любите врагов, а если вы благословляете проклинающих, вот вам благодать. Да? Он говорит, неблагодарность, удивительно, там, вот в церковно-славянском, он говорит, благодать. То есть вам подается, если вы вот так вот устроены, подается вот то, что и вас и восполняет, вот это духовное, помните, мы с вами говорили вначале, то, чего у нас не развито, то, что, так сказать, разрушено, вот это вот, как бы, вершина человека, вот, потому что оно должно быть наполнено благодатью.
А можно уточнить? Вот это очень, мне кажется, острый вопрос, хотя, может быть, это не совсем прямо в тему сегодняшнюю, но раз уж это прозвучало. Вот если наступают, условно говоря, на ногу ребенку, не мне, то есть я понимаю, даже если не исполняю, но благочестиво понимаю, что когда меня оскорбляют, надо прощать, подставлять левую щеку и так далее. А когда обижают ближнего, разве не должен я, что называется, душу свою за други свои положить, ребенка отстоять, там, хама поставить на место?
Ну, смотрите, я даже более-то сказал, даже если вас обижают и так далее, совершенно не значит, что вы, сказать, не должны хама поставить на место, там, и так далее. Ну, это совершенно, понимаете, есть какие-то вещи, которые, правда, в силу тех или иных обстоятельств мы можем делать или не делать. И, как правило, скорее всего, конечно, это, именно это надо и делать, да, потому что это в каком-то смысле тоже наша обязанность – хаму заткнуть рот. Потому что, ну, в общем, иначе этот род еще много кого, так сказать, много чего сделает, да, если мы это можем сделать. Вот, если можем это сделать своей молитвой, прекрасно, если мы можем сказать своим словом, что очень трудно, вот, ну, прекрасно, может быть, для этого нужны какие-то другие средства, замечательно, да, вот, может быть, мы можем, так сказать, поступить так, как поступали часто святые, которые как раз ничего не делали, да, когда их обижали там, вот, мы знаем. Но они это делали не потому, что они боялись там, или не потому, что не хотели связь, как мы говорим, ну, что, так сказать, ввязываться, зачем тратить сил, да? Они как раз понимали прекрасно, что вот этим своим, ну, вот смирением таким, да, уступкой, они как раз и добьются того, чего, собственно, другим средством добиться труднее, да?
Когда тебя касается, когда касается ближнего.
Тоже, когда касается ближнего, ведь, ну, понимаете, здесь то же самое. Вот, конечно же, ну, здесь не может быть какой-то, ну, как мне представляется, понимаете, однозначно правильного какого-то решения.
Как вот. Это обычно бывает в христианстве, нет четких, да, правил и лекал на все
иногда
случаи
не
жизни.
Есть, иногда есть четкие, понимаете, иногда четкие есть, а иногда, вот, так сказать, не может быть вот здесь такого, вот, так сказать, на все случаи жизни, вот как, так сказать, ну, правильно поступить. В идеале, конечно же, мы должны, да, и ближнего своего защитить, неважно, наш это ребенок или соседский ребенок, да, в идеале, и сердце свое не озлобить. Вот это как бы некие такие координаты, или, опять же, те же ориентиры, вехи, в которых мы, христиане, должны действовать, да, не уходя, так сказать, не впадая ни в одну крайность, ни в другую. То есть одна крайность будет то, что мы ничего не будем делать, а будем только думать, как бы не озлобиться, а там хоть, так сказать, не знаю, так сказать, будь что будет, да, а другая крайность наоборот, значит, так ворваться, так сказать, в эту жизнь, ну, да, с, как говорил Григорий Померанц, да, кажется, это его слова, да, что дьявол начинается с пены на губах ангела, который там чем-то возмущен. Да, вот до пены доводить себя не стоит.
Хорошие слова.
Но вы, конечно же, так сказать, мы с вами тут вот, ну, эту коллизию никак не решим. Это всегда вот какие-то жизненные обстоятельства, и они всегда в каком-то контексте. Да? Кто там участвует? Что это человек, который нас обидел, нашего ребенка? Ну, тут столько вот,
понятно,
этих всего,
да,
но,
понятно,
что дать какие-то, так сказать, вот... Но вот сориентировать, наверное, мы можем.
Отец Вячеслав, а мне бы хотелось вернуться к вопросу о состоянии, о котором вы говорите. Дело в том, что ведь, знаете, ну, Психологи сегодня тоже часто говорят о том, что если ты хочешь что-то изменить в своей жизни, то прежде чем начать действовать, разберись со своим состоянием. Возможно, те обстоятельства жизни, которые сложились и тебя сейчас не устраивают, это результат того, что внутри тебя нет какого-то баланса. И я так понимаю, то, что вы сейчас говорите о духовной жизни, примерно по такому же принципу работает. Например, человек чувствует, что у него болит душа. Он не понимает, что, почему, как. Вообще говорят, что мы сегодня себя плохо умеем слышать. Не знаю, вы священник, вам виднее, может быть, и об этом тоже скажете несколько слов. Но если человек чувствует, что у него внутри что-то болит, вот что-то не так, вроде бы все хорошо, но что-то не так, это уже получается, ну, начало некоего пути, это получается уже такое начало осознания того, что как-то свое состояние нужно начать менять.
Ну, в общем, если, еще раз я повторю то, что я уже сказал, да, если он этого не ощущает, если он собой доволен, то, собственно, на этом все и закончилось. Он, даже придя в церковь, будет искать чего угодно, только не спасения. Ну, а в церкви можно много чего искать. Вообще церковь – это такой мир огромный, понимаете? Вот, можно,
ну, эстетическое удовольствие.
Эстетическое пение, удовольствие, там... философские умозрения. Значит, в конце концов, и живот может болеть, и зубы, и тоже, так сказать, человек за помощью может прийти в церковь, да? Или еще все что угодно, но не спасение. Вот. А вот если он собой недоволен, слушай, не обязательно, что он придёт в церковь с этим. Да, это мы тоже прекрасно понимаем. Вот, это вообще может вылиться и вообще, так сказать, ну, в какой-то невроз. Там есть люди, которые, да, вот у них там занижена самооценка, если на таком языке психологическом говорить, да, они всегда недовольны собой именно, так сказать. Ну, на том же языке психологическом, да, есть люди интрампутивные и экстрампутивные, да. Это как бы, когда человек все причины каких-то вообще своих проблем и так далее видит или вовне, или в себе, да? Вот те, которые в себе, они вот вроде бы недовольны, вот. Но это такая обратная сторона, на самом деле, вот той же гордыни, понимаете? Человек все равно занят только собой, вот. Но не в том смысле, что он хочет с собой что-то сделать, а он просто, вот, так сказать, в этом даже, увы, порой и недовольство находит некую такую сладость. Говорит, о чем мне что-то делать, я все равно вот такой вот, у меня ничего не будет. Ну, я вот таких людей встречал, думаю, что вам знакомо такое устроение, так сказать, души. Но в любом случае, понимаете, это, вот то, о чем вы говорите, это правда важно, с этого начинается. Да, конечно, а как, если к себе не прислушаться, как возможно вообще какая-то духовная жизнь? Это, так сказать, условие этой духовной жизни. Уметь слушать себя, уметь слушать Бога. Вот. Для этого нужно как-то находить, так сказать, возможность оказаться в тишине, чтобы Бог это слово сказал. Тут много чего сразу раскрывается. И наша жизнь вот современная, может быть, она раньше была, так сказать, похожа на нашу, но хотя я думаю, что все-таки она отличалась. Наша жизнь настолько, она вот находится в этой вот такой вот суете, в этом постоянном круговороте дел, событий, информации, беги, что у нас просто, так сказать, ну да, мы с собой-то и не встречаемся. А когда встречаемся, нам бывает очень непросто. Вот недавно, ну, может быть, знаете, был такой эксперимент приведен, ну да, для подростков, ну уж насколько мы от них отличаемся, я не знаю, когда один, ну, это было в Петербурге, значит, психологи поставили подросткам такое условие, что они 8 часов должны находиться, значит, ну, вот, не общаясь друг с другом, там, да, без всяких гаджетов, телефонов, там, и так далее, компьютеров, вот, только вот как бы сами, но они могут читать, они могут о чем-то думать, там, как-то, да, вот, и там, ну, как это обычно делается, когда такие эксперименты проводятся, там, говорят, ну, вот, это нужно для науки, там, потом, вот, так сказать, да, но если вам будет трудно, тяжело, вы можете в любой момент выйти. Вот, к удивлению даже этих людей, которые этот эксперимент устраивал, там, я не помню точно цифру, но какой-то очень маленький, чуть ли не 3% детей, там, ну, подростков, не детей, да, они просто до конца, так сказать, ну...
Продержались.
Потому что это, оказывается, очень трудно. Очень трудно быть вот как бы не вовне, а внутри. Вот. Это очень серьезная проблема. Ну, это как раз и есть вот, да, условия духовной жизни.
А что такое встреча с собой в таком случае? Как понять, что она произошла? И как понять, что... как человеку вообще разобраться, что он в этой встрече с собой нуждается? Потому что мы же часто пребываем в таком... ну, как бы у нас мнение, или мы в заблуждении пребываем, что мы себя хорошо знаем. Мы себя знаем... Как это понять?
Мы разные. Кто-то знает лучше, кто-то хуже. Кто-то вообще не хочет ничего знать. Вот. И, ну, опять же, я бы думаю, что я бы не... Ну, я бы, как сказать, мне было бы очень удивительно, если я встретил человека, который сказал, что я про себя все знаю. Вот. Скорее всего, конечно же, мы мало что про себя знаем. 18-летний Достоевский... писал в письме своему брату Михаилу, да, что вот человек есть тайна, и я хочу всю свою жизнь посвятить для того, чтобы разгадать эту тайну. Человек есть тайна, другой человек. Но и ты сам – это тайна. И здесь даже не то, что мы что-то, так сказать, здесь знаем или не знаем, а вообще нам это интересно. Нам интересно что-то узнать вот по-настоящему про себя. Почему вот я поступаю так? Вот мы, да, он говорит, а вот я там вспыльчив, я так реагирую, у меня там страхи такие-сяки. А что стоит за этой нашей порою агрессией, за нашей ленью? Там за этим всегда что-то стоит. Вот. И, в общем-то, это, мне кажется, важно понять. Иначе просто, ну, даже приходя на исповедь, если уж говорить вот о такой, ну, церковной жизни, да, и достаточно внимательно относясь, ну, вот к исповеди, да, не формально, а, сказать, серьезно, но мы можем просто приносить эти вот вершки, да, сказать, которые, ну, да, будут каждый раз срезаться, вот, а корни-то будут, так сказать, оставаться в нашей душе, и они будут плодоносить и плодоносить. Вот, это очень серьезная работа, и, наверное, даже сам человек один не всегда может ее осилить, да, нужны собеседники, неважно, будет ли это живой реальный человек, который сможет помочь нам что-то понять, или книга, да, или как-то еще, но... Это такой-то процесс важный.
В нашей студии сегодня протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в деревне Макарова. А в студии также моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».